И дополню ее информацию синоптиков. Скандинавский циклон все ближе к российским берегам. В центре европейской части России короткие дожди возможны из-за наличия здесь малоактивных атмосферных фронтов. Тепло днем до 27 градусов. На юге России тоже прекрасно. Например, температура воды на черноморских пляжах до 24 градусов. В Москве сегодня пройдут дожди кратковременные. Днем столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. Завтра такая же температура ожидается, примерно 24-26 градусов. Ветер южный, юго-западный. Ну а в Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди. Температура воздуха 20-22 градуса. Первый репортаж этого часа из Грузии. Власти этой страны заявляют, что полностью вывели войска из Южной Осетии, а президент страны Михаил Саакашвили призвал население к спокойствию и оказанию сопротивления российским войскам. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти заявили, что полностью вывели войска из Южной Осетии и сосредоточили части вооруженных сил у города Гори в нескольких километрах от юго-осетинской столицы. В самом городе Гори, крупнейшем грузинском населенном пункте вблизи зоны конфликта, в течение всего дня в воскресенье царили панические настроения. Утром журналистов эвакуировали из города. Поползли слухи, что российские танковые колонны не остановятся у границы Южной Осетии и Грузии и двинутся в сторону Гори. Опасения подогрел очередной рейд российской авиации, которая нанесла ракетно-бомбовый удар по окрестностям Гори, где проходит единственная автомагистраль, соединяющая восток Грузии с западными регионами страны. Кстати, согласно Дагомысским договоренностям 1992 года, именно автомагистраль «Восток-Запад» считается официальной границей зоны безопасности грузино-осетинского конфликта. И если российские войска намерены занять всю зону безопасности, то они обязательно подойдут к Гори и стратегической автомагистрали. Еще одним трагическим итогом военного конфликта стало то, что в Южной Осетии по существу не осталось грузинского населения. Жители грузинских сел Южной Осетии оставили свои дома и бежали во внутренние регионы Грузии. Тем временем абхазские вооруженные силы продолжают артиллерийскую и авиабомбардировку Кодорского ущелья Абхазии. Министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что вскоре начнется вторая, то есть сухопутная фаза операции по вытеснению грузинского контингента из Кодорского ущелья, единственного региона непризнанной республики, где все еще распространяется юрисдикция официального Тбилиси. И вновь трагическим итогом этих боев стало то, что грузинское мирное население Кодорского ущелья покинуло свои села и бежало в Грузию. Город Зугдиди у самой границы с Абхазией оказался на грани тотальной эвакуации после того, как председатель парламента Давид Бакрадзе, второе лицо в государстве, заявил, что абхазские и российские силы намерены вторгнуться в Зугдиди при поддержке кораблей Черноморского флота и призвал гражданское население обороняться всеми подручными средствами. Позднее в Зугдиди срочно прибыл президент Саакашвили и сумел несколько успокоить население. Вечером в воскресенье российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по аэродрому авиационного завода в Тбилиси. Летчики целились по взлетно-посадочной полосе, которая проходит недалеко от жилых домов, и на этот раз, к счастью, не промахнулись, поэтому жертв нет. Президент Саакашвили, выступив по всем каналам грузинского телевидения, призвал сограждан сохранять спокойствие. Мы все знали, что рано или поздно нас ждут такие испытания, поскольку избрали путь свободы и независимости, истинной свободы и независимости. Мы сделали все, чтобы избежать конфронтации, но нас втянули в эту войну, поскольку речь на самом деле идет не об Южной Осетии, а о Грузии и попытке ее аннексии, отметил глава государства. В стране проводятся патриотические митинги и демонстрации. Все без исключения политические силы, в том числе оппозиционные, общественные организации, известные деятели и грузинская православная церковь, единодушно поддержали Михаила Саакашвили. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II выразил сожаление тем, что одна православная страна бомбит другую. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну, понятно, и из репортажа Георгия Кабаладзе, и сводки новостей о том, что помимо, собственно, военных действий, ведется, разумеется, и информационная война, в которой не так-то просто разобраться обывателю. Попробуем некоторые аспекты осветить в очередном дайджесте свежих российских газет. С Валерией Шабаевой приветствую вас еще раз.
Доброе утро, Дмитрий. И поможет нам в этом деле редакционный комментарий в сегодняшней газете «Ведомости». Очевидно, что грузинская маленькая победоносная война в Южной Осетии не удалась, и стороны конфликта в обозримом будущем вынуждены будут начать переговоры. Международные комментарии событий в Южной Осетии пока сдержаны, но уже очевиден серьезный дефицит поддержки России в мире, пишут «Ведомости». Вскоре России придется хоронить погибших солдат и мирных жителей, лечить телесные и душевные раны беженцев и военных, восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру. Но не менее важная задача – доказать свою правоту в широком смысле. Какими бы ни были последствия операции на земле, невозможно переоценить ее последствия в трактовке ведущих мировых СМИ, в понимании мировых лидеров и в сознании рядовых граждан. Российские власти позволили своим оппонентам из Тбилиси устроить победный блицкриг в эфире. России необходимо начать в информационном поле активные действия по разъяснению своего видения ситуации. Саакашвили ежедневно по нескольку раз давал интервью иностранным телеканалам, сообщал собственному народу и всему миру об успехах грузинской армии под Цхинвали, о 10 сбитых российских самолетах, российской агрессии. Грузинские власти сознательно создавали образ России-агрессора. У первых лиц России было не меньше возможностей мгновенно привлечь внимание мировой аудитории. Для этого нужно лишь обещать интервью первого лица самым массовым иностранным телеканалам. Но эти возможности использованы не были. Чтобы выиграть информационную войну, Москве нужно было после первых же новостей об обстреле Цхинвали как можно скорее собрать и отправить в регион с российской стороны и под российской охраной максимально представительную группу иностранных журналистов. Необходимо было сразу дать слово представителям миссии ОБСЕ в Южной Осетии, которые подтвердили бы данные о разрушениях и жертвах среди мирных жителей и миротворцев. Обстрел грузинскими частями мирного населения и миротворческих сил – грубейшее нарушение международного права, виновники которого должны предаваться международному суду. Но официальные отечественные каналы говорили о неадекватности Саакашвили, о его связях с США, что и так все понятно. Принимая решение об усилении миротворческих сил на территории соседней страны, было необходимо объявить это решение и объяснить его с точки зрения процедур международного права. Даже если бы трактовка российской стороны показалась бы неудовлетворительной кому-то, она существовала бы в эфире с самого начала. Ее продолжали бы цитировать мировые СМИ. Само присутствие в эфире не менее важно, чем содержание сказанного. Невозможно поверить, что собрать Госдуму или хотя бы общественную палату для экстренного заявления было невозможно из-за выходных и каникул. Наконец, пресс-службы военно-воздушных сил и Министерство обороны должны были в постоянном режиме опровергать заявление Тбилиси о бомбардировках российской авиации мирных объектов на грузинской территории, причем опровергать не на словах, а с фотосъемкой результатов бомбометания в руках. Много времени упущено, но Россия еще может обратить информационное противостояние в свою пользу. Для этого необходимо очень быстро перейти к наступательным действиям в эфире, призывает газета «Ведомости».
Спасибо. Вот такова публикация в газете «Ведомости», с которой нас познакомила Валерия Шабаева. Она сегодня готовит обзоры свежих российских газет. Разумеется, большая часть публикаций сегодня посвящена ситуации на границе России и Грузии. 8:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия вывела все свои войска из Южной Осетии. Перестрелки в Цхинвали прекратились. Это подтвердили и российские военные. А МВД Грузии сообщило об ударах российской авиации по Гори и пригороду Тбилиси. Российская сторона не комментирует эту информацию. Военный госпиталь и больницы Владикавказа в воскресенье доставлено около 150 раненых жителей Южной Осетии. США в ближайшее время представят Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий действия России в Грузии. В зону грузино-абхазского конфликта в Зулгитском районе Грузии переброшены силы в дополнение к миротворческим силам СНГ. Слушайте новости на волнах Радио Свобода. Сегодня они в большей степени посвящены событиям на границе России и Грузии в начале и середине каждого часа. Обращаю внимание слушателей на то, что сегодня в нашем эфире в 13:07 после новостей слушайте программу «Час прессы». Ее тема – «Сталинское кино как заменитель истории». Это повтор программы «Час книги» с участием автора книги «Музей революции» профессора русской словесности Шеффилдского университета Евгения Добренко и кинокритика Юрия Богомолова. Ведущая программы – Елена Рыковцева. Ну а теперь последние вести с пекинских спортивных арен. Третий день Олимпийских игр. Соревнуются пловцы. В полуфинальном заплыве на 100 метров на спине Керси Ковентри из Зимбабве установила новый мировой рекорд 58,77 секунды, а прежнее достижение 58,97 было установлено 1 июля этого года американкой Натальей Кафлин, которая была рекордсменкой в этом виде с августа 2002 года. Но на этом рекорды не прекратились. Второе достижение понедельника в пекинском бассейне, водный куб, был установлен японцем Касуки Китадзимой. Отстояв завоеванный 4 года назад в Афинах чемпионский титул на дистанции 100 метров брасом, Китадзима преодолел ее за 58,91 секунды. Прежний рекорд 59,13 был установлен американцем Брэндоном Хансеном 2 года назад. Китадзима же был мировым рекордсменом на этой дистанции с июля 2003 по июль 2004. Ну и завершил утреннюю программу понедельника в плавании, завершила, а точнее эстафета мужская 4 по 100 метров вольным стилем, в которой победила сборная Соединенных Штатов Америки, обновившая установленную ей уже накануне мировой рекорд 3 минуты 8 и 24 секунды. Кроме того, в этом заплыве был установлен и мировой рекорд на 100-метровке. На первом этапе австралиец Имон Салливан показал результат 47,24 секунды. Обновление олимпийской хроники на протяжении всего дня, а в заключении этого выпуска коротко о футболе. Вчера 4 матчами завершился 17-й тур чемпионата российской премьер-лиги. Динамовцы выиграли у футболистов Амкара со счетом 1-0. Рубин одержал крупную победу над Зенитом 4-1. Спартак Нальчик выиграл у Терека 2-0. Лидирует Рубин, набравший 33 очка. В активе Динамо 31 очко. Амкар и Спартак делят третье на четвертое места, имея в активе по 28 очков. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а пока 3 минуты информации об экономике.
Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале всех банков России к середине года составила 26,8%, сообщил Центральный банк. По его прогнозам, к концу года эта доля достигнет 30%. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2008 года оказался на 0,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья сократился на 5,5%, в страны СНГ – почти на 8%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали соглашение о создании в России совместного предприятия. По планам, завод по производству шин стоимостью 250 миллионов евро будет построен в Тольятти, вблизи АвтоВАЗа. Инфляция в России за неделю с 29 июля по 4 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,8%. Объем внешней торговли России в первом полугодии превысил прошлогодний на 50% и составил примерно 360 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт составил 235 миллиардов долларов, импорт – 125 миллиардов. Центральные банки Соединенных Штатов и Европейского Союза сохранили пока на прежнем уровне базовые процентные ставки по кредитам. Для США – 2%, для 15 стран еврозоны – 4,25%. Действующая ставка в Японии – 0,5%. Китай вышел на второе место в мире по объему инвестиций в индустрию производства энергии из возобновляемых источников, сообщила международная организация Climate Group. В 2007 году объемы этих инвестиций превысили в Китае 12 миллиардов долларов. Среди всех стран мира больше было вложено только в Германии – 14 миллиардов. За последние 35 лет энергоемкость китайской экономики, то есть затраты энергии на единицу ВВП, сократилась в 4 раза, и сегодня она уже вдвое ниже, чем в России.
Экономическое обозрение подготовил и представил сегодня Сергей Сининский. А вот информация Центробанка России о курсах валют. Доллар подорожал и стоит сегодня 23 рубля 88 копеек, а евро, напротив, потерял в весе. И сегодня за европейскую валюту дают 36 рублей 30 копеек. 8:22 московское время. Завершение этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода». Калейдоскоп американских событий.
Умиротворять или критиковать? В Соединенных Штатах разворачивается дебаты о будущем американо-российских отношений. Цена нефти падает, курс доллара поднимается. Можно ли говорить о новой реальности? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Несколько дней назад две респектабельные американские организации, исследовательский центр при факультете изучения государства Гарвардского университета и Никсоновский центр, объявили об организации комиссии, перед которой поставлена масштабная цель – проанализировать всю систему американо-российских отношений на предмет того, насколько американская стратегия соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Рекомендации комиссии, а среди ее членов несколько блестящих имен, будут представлены следующему президенту страны, естественно, с надеждой на то, что эти рекомендации будут учтены Белым домом. Подробнее о задачах комиссии я попросил рассказать исполнительного директора Никсоновского центра Пола Сондерса. Комиссия попытается уяснить, в чем заключаются национальные интересы Соединенных Штатов в контексте отношений с Россией, и если можно, так сказать, классифицировать эти интересы в соответствии с их приоритетом. У США немало запросов к России совершенно обоснованных, но вряд ли реалистично рассчитывать, что нам удастся добиться всего желаемого. Именно поэтому необходимо установить приоритеты, и комиссия хотела бы внести свой вклад в выполнение этой задачи. На наш взгляд, и нынешняя, и прошлая администрация испытывали явные трудности в определении такой шкалы приоритетов. Мы, к примеру, одновременно хотим сотрудничества со стороны России по иранской проблеме, с другой стороны, наши попытки способствовать утверждению демократии на бывшем пространстве Советского Союза отталкивают от нас Россию. Естественно, развитие демократии в бывшем Советском Союзе очень важно для Соединенных Штатов. Но если мы это делаем в манере, которая отдаляет от нас Москву, то это подрывает наши возможности решать другие очень важные вопросы. Иными словами, вы считаете, что США должны снизить градус критики и делать ставку на дружеские отношения с Москвой? В данной ситуации вряд ли можно говорить о дружбе. Американо-российские отношения комплексные и чрезвычайно сложные. Я думаю, что обе страны могли бы предложить дополнительные усилия, чтобы сделать акцент на том, что нас объединяет, а не разъединяет. В том, что касается критики, Соединенные Штаты всегда будут выступать в поддержку демократии, личных свобод в России. Вопрос лишь в том, ради чего такие заявления делаются. Ради того, чтобы помочь россиянам изменить свою страну к лучшему, или для того, чтобы утвердить себя в глазах определенной аудитории и в своих собственных глазах. Это был Пол Сондерс, исполнительный директор Никсоновского центра. Хотя комиссия еще не приступила к работе и о ее конкретных рекомендациях говорить рано, многие эксперты ожидают, что эти рекомендации будут в русле концепции адептов так называемой «realpolitik», ратовавших в прошлое десятилетие за сближение с Китаем и Советским Союзом, что приветствуется далеко не всеми. Вот как воспринимает такие идеи Ричард Пайпс, историк, бывший глава советского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте Рейгане. Пайпс был одним из главных авторов рейгановской концепции давления на Советский Союз. Термин «реалистичная политика» очень часто в прошлом, особенно этим была отмечена эпоха Генри Киссинджера, служил эвфемизмом политики примирения с существованием диктатур. Иными словами, если вы критиковали Советский Союз, вы не были реалистом. Вы должны были смириться с тем, что Советский Союз простоит века, и действовать исходя из этого. Сегодня адепты этого курса предлагают сотрудничать с Россией, не критиковать ее, не противостоять ей. Очень показательный тот факт, что «Известия» публикует письмо одного из организаторов этой комиссии Дмитрия Саймса, где он излагает подобные взгляды, с которыми явно согласны и «Известия». Такие взгляды совершенно не сходятся с моим понятием о том, как должна выглядеть американская политика по отношению к России. Стоит напомнить при этом, что Дмитрий Саймс, который был близок к Никсону, не известен никакими научными или политическими достижениями и не является, на мой взгляд, авторитетом в этих вопросах. Нет никаких сомнений, что мы должны сотрудничать с Россией, учитывая ее интересы, когда Россия готова принимать во внимание наши интересы и противостоять ей, когда она действует в индивидуальной манере, вопреки интересам демократии и мира. Но ни в коем случае нельзя сейчас следовать советам людей, которые предлагали то же самое во время Холодной войны, доказав всем свою неправоту. Это был Ричард Пайпс, один из участников интеллектуально-политических сражений той эпохи. И еще одно мнение Майкла Макфоула, профессора Стэнфордского университета, который сейчас является советником Барака Обамы по внешнеполитическим вопросам. Выстраивание отношений с Россией — сложнейшая стратегическая задача, прежде всего потому, что новая Россия становится все более автократическим государством. Рука об руку с этим идет пренебрежение сотрудничеством с Западом. Я думаю, что с идеей интеграции в западное сообщество вообще покончено. Поэтому, на мой взгляд, идея партнерства, доставшаяся нам со времен администрации Клинтона и отчасти воплощавшаяся Бушем, тоже изжила себя. Между тем, существует масса вопросов, где нам необходимо сотрудничать, и нам требуется более тесное сотрудничество, чем ныне. Вопрос, на какой основе его строить, но понятно, что не за счет отказа от утверждения демократии и прав человека. Наивно думать, что если мы не будем делать на этом акцент, Россия изменит свое поведение. Вы можете говорить сколько угодно добрых слов в адрес Москвы, но она не переменит своего отношения к иранской проблеме. Или, например, не прекратить делать то, что она делает в отношении Грузии сегодня. Это был Майкл Макфоул, советник Барака Обамы по внешнеполитическим вопросам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Между тем, я вернусь к интерактивной части утреннего эфира, которая, естественно, посвящена событиям на Кавказе, на границе России и Грузии. Слушатели сегодня отвечают, сегодня высказывают свои мысли о войне в Южной Осетии. В частности, супруги Майоровы слышали вчера на одной из радиостанций московских мнение очень официального человека, в кавычках, наделенного большими полномочиями, который рассказывал о том, что увидел в Цхинвале своими глазами. И, по его словам, эти события имеют место, но ничего общего с той картинкой, которую мы видим все на телевидении, на российском, эти события не имеют. Так что не будем спешить с выводами. 8:28 московское время. По окончании этой получасовки в нашем эфире, ну, как всегда, в начале часа новости, затем выйдет в эфир программа «Свобода» в 9. Ее ведущий Михаил Соленков присоединился ко мне в московской студии. И, само собой разумеется, мы пристально следим за событиями на Кавказе, и большая часть этой программы будет посвящена тому, что происходит в Южной
Осетии.
Несомненно,
это первая и главная тема программы «И свобода в 9», конфликт в Южной Осетии. Только что, вот буквально из соседней студии я пришел к вам, Дмитрий. Нам удалось связаться с корреспондентом журнала New Times, который находится в Южной Осетии. Он нам рассказал, что там происходит, что он видит своими глазами. Также у нас в прямом эфире будет эксперт. Мы поговорим о разных аспектах этого противостояния, и дипломатических, и военных. Ну, а кроме того, в программе «Свобода в 9» мы сегодня открываем цикл интервью об экстремизме. 6 лет исполнилось со дня принятия закона о противодействии экстремизму российскому. Ну и городской репортаж о том, какие изменения ждут самую знаменитую улицу Москвы, Старый Арбат.
Оставайтесь на наших волнах и слушайте программу «Свобода в 9». 8:30 московское время. Краткая сводка новостей от Екатерины Безгачной.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в окрестностях Цхинвали, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе своих войск из Южной Осетии. МВД Грузии, в свою очередь, заявило, что российская авиация наносила удары по городу Гори и пригороду Тбилиси, где находится военная база и радарная установка. Жертв нет. Разрушения были незначительные. Российские военные эту информацию не комментируют. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Чуть ранее вице-президент США Дик Чейни после телефонного разговора с грузинским лидером Михаилом Саакашвили заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. В зону грузино-абхазского конфликта в Зугдидском районе Грузии переброшена группировка российских войск в дополнение к миротворческим силам СНГ. Наблюдатели ООН в Абхазии подтвердили, что абхазские формирования продолжают бомбардировку верхней части Кадорского ущелья. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл в Тбилиси в попытке выступить посредником в урегулировании конфликта в Южной Осетии. Франция сейчас является председателем Евросоюза. Позже днем Кушнер прибудет в Москву. Президент Боливии Эво Моралес заявил о победе на воскресном референдуме о доверии. По данным опросов, на выходе с избирательных участков доверие главе государства выразили около 60% избирателей. По предварительным данным, 5 из 8 губернаторов провинции также смогли заручиться поддержкой избирателей и сохранят свои посты. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли никаких результатов.
И о погоде. Сегодня в Москве дожди. Днем столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Завтра тоже кратковременный дождь ожидается. Днем температура воздуха 24-26 градусов. Ветер южный. В Санкт-Петербурге тоже дожди. Температура днем 20-22 градуса. Ну что ж, мы говорили сегодня об информационной войне, которая ведется между Россией и Грузией в эти дни. В ней, конечно, крайне непросто разобраться простому смертному человеку. Поэтому мы попытались это сделать лишний раз, связавшись с военным обозревателем Сергеем Маркедоновым. А с ним побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Безусловно, удается разобраться, поскольку я не привязываюсь к конкретным деталям. Да, детали мы будем выяснять еще не просто много дней, а много лет. Для меня важно зафиксировать тенденцию. Тенденция такова, на мой взгляд, что конфликт, который был в течение 4 лет, с 2004 по 2008 год, размороженным, перешел эту грань и стал военным конфликтом снова. Причин тому несколько, на мой взгляд. Во-первых, грузинская сторона всегда, и в 90-е, и в 2000-е годы, считала Южную Осетию слабым звеном вот в этой цепочке непризнанных республик. Считалось, что Южную Осетию в силу военно-политических, просто природно-географических причин достаточно легко подавить, присоединить, реинтегрировать как угодно. Там использовался разный терминологический набор. Постоянно в течение 4 лет позиция Южной Осетии и России тоже на прочность испытывалась. Испытывалась на прочность позиция Запада. Поскольку западные страны закрывали глаза на многие, скажем, не вполне демократичные действия Михаила Саакашвили, в том числе в Южной Осетии, Россия риторику жесткую в основном, так сказать, использовала, но до нынешнего года каким-то открытым действиям не прибегала. Это все создало тот, как говорится, фон, который позволил Грузии играть на опережение все время и играть на повышение, скажем. Вот то, что мы увидели сегодня, это результат того, что началось 4 года назад, когда после бескровного присоединения Аджарии президент Грузии решил, что Южная Осетия — это очень легко, что это не Абхазия, где там действительно сложно, здесь можно действовать легко. Ну вот цену этой легкости мы с вами видим сегодня. На сегодня действительно стала линия фронта. Идет война, в общем, надо эти вещи называть своими именами.
Сергей, скажите, какой будет дальнейший ход сценария, ваши прогнозы?
Я считаю, что очень много будет зависеть от позиции Запада. Если позиция Запада будет, в общем, достаточно сдержанной, понятно, что Запад и европейские страны, и США не будут в восторге от российских действий. Это мы понимаем. Но если их критика будет дозированной и не жестко антироссийской, а, ну, скажем, конструктивной критикой так, да, то есть какие-то перегибы, там, передержки с российской стороны будут критиковаться, но в целом грузинская сторона будет осуждаться, естественно, и будет позиция такая, что нужны мирные соглашения, нужно не возобновление боевых действий. Я думаю, что плюс Саакашвили остынет. Если будет жесткая поддержка Саакашвили, и он будет рассматриваться как такой маленький демократ в борьбе там с Большой Берией, ну, тогда это серьезно может ситуацию осложнить. Для Грузии главная проблема – это проблема интерпретации. Даже маленькая похвала в адрес Тбилиси там воспринимается чуть ли не карт-бланш на силовые операции в Абхазии и Южной Осетии.
Таково мнение военного обозревателя Сергея Маркедонова. А что думают о конфликте между Россией и Грузией в Улан-Удэ, несмотря на то, что этот город далеко находится от Кавказа, тем не менее. Жители, само собой разумеется, обеспокоены положением на Кавказе. Послушаем, что ответили горожане корреспонденту «Радио Свобода» Александру Мальцеву.
Эти сюжеты я не могу смотреть без слез. Это, я считаю, что это гражданская война. Брат убивает брата. А политики, которые развязали, которые допустили это, просто преступники.
Что я думаю о войне? Это все глупости. С нашей и с их ниже, конечно. Нужно добиваться мира, потому что война – это очень плохая штука. Наоборот, обостряют все ситуации. Кто начал? Ну, я думаю, Америка начала. Вообще не нужно туда никакие войска водить. Я сам ветеран боевых действий и Чечне Грозный. А что она даст? Вот эта война, она же вообще ничего не дает. Это все идиотизм, глупый идиотизм.
Беспредел.
Но в Грузии беспредел творит только, и все.
Если они сами хотят разобраться, пускай сами тогда в таком разе разбираются.
Нет, я думаю, что они должны. Грузии нужно на место поставить, как Чечню.
Ну да, так-то.
Отрицательно вы думаете. России надо помочь. Южной Осетии. А если не поможет, то это раз не Россия будет уже.
Кто начал эту войну? Вот, честно говоря, мы даже не знаем. Грузия, что ли, мне кажется.
Да я думаю, отправить туда эскадрилью и разбомбить, да и все. Или точечно, как Дудаева. Чик. Это получается, да, кровь за кровь. Я считаю, это военные виноваты. Первоначально же было, что беженцы же пошли же уже. То есть уже была какая-то там конфронтация, правильно? Они это прекрасно все знали, но мер не приняли.
Вообще, конечно, ужасно. Ну как это так? Когда-то жили все вместе, дружно и на тебе. Мне хочется, чтобы вместе это сели за стол переговоров и решили конструктивно этот вопрос, потому что мы и так уже столько потеряли сыновей. Надо вывести войска.
Грузия давно уже претендует на данную территорию, а фактического не имеет на нее права. Южная Осетия никогда не принадлежала Грузии. Это уже политические моменты уже времен Советского Союза, как бы перешла Грузия. Россия должна, я думаю, отстоять интересы Абхазии и Южной Осетии, потому как, ну, уже, как говорится, вассалы США уже везде свои сети запустили, и надо как-то все равно противостоять.
Что сказать, не знаем даже.
Я отношусь очень плохо ко всем воинам. Я считаю, что необходимо все конфликты разрешать только мирным путем. Обе стороны виноваты.
Служил в войсках, в дальней точке, Чечня. Все это я понимаю. Путин был вот президентом, он сейчас стал Медведевым. Ну и что? И вот он сейчас тоже поднимает все это. А что поднимает? Из-за того, что он все распродал? Если бы вот такой на данный момент, я бы даже не пошел служить. Пускай они разбираются между собой. У них свои конфликты. Одна вера такая, одна вера такая. Они вот, пускай они разбираются. Зачем нас, парней, туда молодых отправлять?
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, что вы думаете о войне в Южной Осетии?
Ну, вот таково мнение жителей Улан-Удэ о конфликте между Россией и Грузией. С ним беседовал накануне корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел черед рубрики «Культура», и сегодня ее подготовил Ефим Фирштейн.
Открывшаяся в Нью-Йорке выставка трех румынских художников «Свобода лентяям» вызвала дискуссию в Румынии. Критики называют ее порнографической и антисемитской. Особое возмущение вызвал розовый пластиковый пони со свастикой на бедре. Спикер Сената Николая Вакарою потребовал разобраться, почему такая выставка организована Румынским культурным институтом. Бывший президент страны Ион Илиеску отметил, что свобода самовыражения гарантирована всем, но государственные деньги не следует тратить на безответственное мероприятие. Организаторы отвергли все обвинения, заявив, что пони со свастикой является ироническим произведением и не имеет отношения к антисемитизму. 85-летний критик моды Ричард Блэквелл госпитализирован в Лос-Анджелесе в тяжелом состоянии. Сообщается, что со вторника он находится без сознания. Блэквелл с 1960 года составляет, пользующийся огромным успехом, список 10 самых плохо одетых знаменитых женщин и славится безжалостностью своих оценок. В Калифорнии скончалась Гортензия Миллер, автор книги эссе «Сад в лагуне». Ей было 99 лет. Слово моему коллеге Дмитрию Волчку.
Гортензию Миллер прославила не книга, а ее сад, один из самых красивых в Соединенных Штатах. Запечатленный на множестве снимков в журналах и альбомах, сад террасами, спускающийся к Тихому океану в районе Лагуна Бич, круглый год, по желанию хозяйки, открыт для посетителей. Искусству садоводства Гортензия Миллер обучалась 40 лет методом проб и ошибок. Она любила путешествовать, бывала в России, Индии, Иране, видела европейские дворцовые сады, но они казались ей фальшивыми и скучными. Я просто покупаю какое-то растение и ищу место, где его можно посадить, а если оно не приживается, сажаю что-то другое, поясняла она. Мне нравится все, что само заботится о себе и само растет. Я не люблю нежить растения, поклоняться им и умолять их вырасти. Убежденная вегетарианка, Миллер считала, что в саду должны обитать животные, без них он похож на холодильник в цветочной лавке. Дважды сад уничтожали пожары, он страдал от наводнений, оползней и ураганов, но Гортензия Миллер всякий раз восстанавливала его. Больше всего она боялась, что после ее смерти сад разобьют на участки, и новые хозяева предпочтут превратить заросли в аккуратные лужайки. Опасность эта миновала. Признанный частью природного заповедника, сад Гортензии Миллер останется таким же, как при жизни его хозяйки, и по-прежнему будет открыт для всех.
Это была рубрика «Культура», которую подготовил сегодня Ефим Фиштейн. Ну а мы переносимся в Ульяновск. Много говорится о точечной, так называемой, точечной застройке в Москве. Мы несколько меняем тему сейчас разговора. Но, как выясняется, подобное явление встречается и в российской глубинке. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
В Ульяновске насчитывается полтора десятка объектов уплотнительной застройки, которые вызывают протесты жителей близлежащих домов. Как говорится в обращении Совета инициативных групп, эти объекты объединяют то, что жители не были проинформированы о предполагаемом строительстве. Их мнение, вопреки требованию градостроительного кодекса, не учитывалось при принятии решения о стройке. Иногда застройщики шли на прямой подлог или на сговор с чиновничеством. На сегодня в Совет вошли 8 инициативных групп граждан. Руководитель Совета Константин Горшков рассказывает о целях новой гражданской инициативы.
Наша задача — вывести локальные моменты противостояния на более широкий, более серьезный уровень. Для этого мы начали целую кампанию, целью которой является создание рабочей комиссии по проблеме уплотнительной застройки при администрации города, как это было сделано, например, в Москве.
Власть, похоже, научилась игнорировать петиции в свой адрес. В судах же зачастую выясняется, что у застройщика есть все формальные согласования на стройку. И тогда возникает вопрос к муниципальной власти. Как она могла отдать под строительство участки в зеленой зоне или в местах, где по генеральному плану ничего строиться не должно? Например, жители дома номер 36 по улице Промышленная протестуют против строительства элитной многоэтажки, которая перекроет им солнце. К тому же вырастет на месте зеленого сквера, часть которого придется пустить под нож. Депутат Ульяновской городской думы Игорь Макевнин, судя по интонации его выступления на сходе жильцов, хотел бы замять конфликт.
Не надо искать врагов и не надо сюда вот выходить в центр и поливать друг друга грязью. Вот меня лично очень насторожило то, что стали там составлять списки тех, кто готов ложиться под трактора и так далее. Я считаю, надо нам всем горячих голов поунять, успокоиться. В любом случае все делать только лишь по закону.
Представители власти неохотно появляются на сходах граждан, а если приходят, то для того, чтобы объяснить, что все делается по закону. Но Константин Горшков считает, что нельзя недооценивать протестные акции.
Потому что в случае по-настоящему массовых протестных акций представители руководства города и области уже просто не могут делать вид, как будто ничего не происходит и проблемы не существуют. Они уже вынуждены ее как минимум признать и как максимум попытаться ее решить.
Совет инициативных групп завершает акцию по сбору подписей за создание постоянной рабочей группы по уплотнительной застройке. В финале акции планируется провести пикет перед зданием областной администрации, чтобы вручить обращение главе области Сергею Морозову. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
МВД Грузии сообщило об ударах российской авиации по Гори и пригороду Тбилиси. Российская сторона не комментирует эту информацию. В военный госпиталь и больницы Владикавказа в воскресенье доставлено около 150 раненых жителей Южной Осетии. США в ближайшее время представят Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий действия России в Грузии. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли никаких результатов. А президент Боливии Эво Моралес заявил о победе на воскресном референдуме о доверии. По данным экзит-полов, его поддержали 60% избирателей. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Российско-грузинский конфликт глазами российских газетчиков. Такова основная... именно этому посвящены публикации сегодняшних российских газет. И Валерию Шабаеву я приветствую в московской студии вновь. Сконцентрируем внимание на сей раз на «Новой газете».
Да, доброе утро еще раз, Дмитрий. И я сейчас хочу познакомить наших слушателей с публикацией Юрия Роста. Заглавлена она «Безумие». Земля, несмотря на свою уникальность и самобытность, является частью как минимум Солнечной системы, законам которой подчиняется безоговорочно. Это ей позволяет сохранить воздух и солнечный свет, благодаря которым мы сохраняем жизнь. И каждая страна на этой земле, несмотря на свои исторические, экономические, географические и демографические особенности, обязана жить, соблюдая законы, выработанные людьми, для того, чтобы они раньше назначенного срока не потеряли способность вдыхать воздух и видеть солнце. Эти нормы общежития, прописанные в священных книгах всех религий, нравственных заповедях, никого, увы, не сдерживают от преступления через них, от преступления. Воля закона, возможно, не идеальная, но все-таки стремление к тому, чтобы в борьбе за национальное самосознание не потерять разум. Механизм юго-осетинского безумия нам не ясен, а от этого более опасен, чем можно предположить. Цепь взаимных вероломств привела к гибели мирных жителей в Цхинвале, что не может быть оправдано никакой целью. Это преступление Грузии. Провоцирование конфликта маленькой Южной Осетии, имеющей за спиной большого брата, щедро посеявшего там свои паспорта, оружие и деньги, индульгенции на вторжение. Это преступление Южной Осетии. Вторжение регулярных войск на территорию суверенного государства и бомбардировки его городов и портов – это преступление России. Все участники этого отвратительного конфликта решали свои задачи за счет жизни невинных людей, которые по обыкновению являются разменной монетой и инструментом пропаганды своей и только правоты. Страшная ирония судьбы заключается в том, что война началась в день открытия Олимпийских игр, которые в древности останавливали побоище. Грузия, накрыв градом Цхинвали, открыла доступ на свою территорию российским войскам, сделав их участниками конфликта, что ставит под сомнение их право оставаться миротворцами, особенно после того, как они пропустили абхазов в Кадоре. Южная Осетия сохраняет, и теперь уже надолго, свою самопровозглашенность под охраной российских штыков. Россия со своей мощью демонстрирует, кто в Кавказском доме хозяин, несмотря на покровительство правительству Саакашвили, американцев. Это все мотивы международного преступления. Даже если оно будет пропагандой оформлено как вынужденная мера укрепления единства народов для всех трех сторон, преступление это может привести к серьезному изменению ситуации внутри, по крайней мере, двух участников войны – Грузии и России. Может быть, именно это безумцы назовут победой? Их победа – это унижение и боль, невосполнимые потери, страдания, попрание свобод и право на жизнь, уловки, хитрости, подлости, грязные приемы, приведшие к разрушениям и гибели людей. Это вызывающее нарушение правил игры человеческого сообщества, и сообщество, тщательно расследовав все, что произошло, должно определить участникам степень их наград в трибунале, в международном трибунале в Гааге, который должен быть образован. Земля живет по законам Солнечной системы, и каждая страна на ней обязана жить, соблюдая законы, выработанные людьми. Каждая страна, даже Россия и Грузия, пишет Юрий Рост. И еще. «Новая газета» обращается к Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту, Еврокомиссии, ОБСЕ. «Уважаемые господа, регламенты ваших организаций, протокольные ограничения, ваши статусы дают вам возможность не вмешиваться в войну, куда втянуты Россия, Грузия, непризнанные республики Южной Осетии и Абхазия. Однако уверены, мир и человеческая жизнь выше бюрократических правил. Мы призываем вас как можно скорее провести слушания, собрать экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, провести парламентское расследование, в результате которого определить персональную ответственность должностных лиц, действия которых как в Грузии и России, так и в непризнанных республиках Южной Осетии и Абхазии привели к массовой гибели мирных граждан, к преступлениям против человечности.
Спасибо, об этом пишет сегодня «Новая газета», с чем нас познакомила Валерия Шаваева. Спасибо, коллега. 8:51 московское время, как мы и анонсировали ранее, вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Цены нефти падают, доллар поднимается. Надолго ли? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Никогда прежде цены нефти не падали так резко и так быстро. За три недели на $30 за баррель – это больше 20%. Пришел ли конец нефтяной лихорадки? Алан Давыдов задал этот вопрос Тиму Эвансу, аналитику компании Citigroup Global Markets.
В нынешнем колебании цен можно увидеть признаки того, что это был пузырь и что ему приходит конец. Наблюдаемый еще несколько недель назад стремительный рост цен явно выходил за пределы их нормальных колебаний. Если в подобных случаях за такими ценами не стоит существенное сокращение поставок нефти, тогда цены, как правило, стремительно падают, как только ослабляется возбуждение на рынке. Нынешняя скорость падения цен указывает как раз на выход воздуха из пузыря, который не был результатом превышения спроса на нефть над предложением. Когда цена на нефть росла, считалось, что виной тому рост ее потребления в Китае, нестабильная ситуация в Нигерии, ядерный шантаж Ирана. Но эти факторы по-прежнему присутствуют. Значит, существуют более глубинные причины роста цен и их нынешнего снижения. Здесь уместно говорить о некоторых последствиях высоких цен на нефть, а также о тенденциях в сфере предложения. Министерство энергетики США опубликовало уточненные данные спроса на нефть за май. Согласно предварительным оценкам, ожидаемое падение спроса составляло примерно 600 тысяч баррелей в день. По уточненным же данным, спрос фактически сократился на 900 тысяч баррелей в день по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом увеличение спроса на нефть в Китае составило 400 тысяч баррелей в день. Но в масштабах глобального рынка мы все равно видим снижение спроса на 500 000 баррелей в день. То есть очевидно, что рост цены на нефть был противоестественным. С другой стороны, Саудовская Аравия в последние месяцы наращивала нефтедобычу. Одновременное ослабление спроса и повышение предложения изменило базовый баланс на рынке. В течение нескольких месяцев трейдерам не хватало данных по спросу. Многих тревожила возможность снижения поставок. Цены росли. Но в какой-то момент оказалось достаточно небольшого изменения соотношения спроса и предложения, удвоенного осознанием того, что рынок утратил тенденцию к повышению. Как вы думаете, как дальше поведут себя цены на нефть? В данный момент трудно давать краткосрочные прогнозы, потому что быстрое и продолжительное снижение цен может создать на рынке дисбаланс. На минувшей неделе произошел пожар в Турции на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, в результате которого British Petroleum сокращает нефтедобычу в Азербайджане. И хотя рынок практически не отреагировал на это ЧП, в ближней перспективе не исключена возможность разворота цен в сторону повышения. Однако я предполагаю, что в средней и дальней перспективе мы увидим еще более низкие цены. В какой-то момент этого цикла цена опустится до 70-80 долларов, до уровня августа-сентября прошлого года. Желательно, чтобы это произошло, прежде чем ОПЕК решит сократить производство нефти и начнется поиск нового соотношения цен и факторов риска. Так аналитик компании Citigroup Global Markets Тим Эванс прокомментировал очевидное, на его взгляд, сдутие так называемого нефтяного пузыря.
С удешевлением нефти доллар направился в противоположную сторону. Впервые за несколько лет он совершил заметный рывок по отношению к евро. Может ли это быть началом новой тенденции? Слово Яну Рунову.
После того, как Европейский центральный банк и Центральный банк Англии решили не поднимать учетную ставку, американский доллар почувствовал себя увереннее по отношению к евро и японской иене. Снижение спроса на нефть, замедление экономического роста в Китае и в Индии заставляет инвесторов повернуться лицом к Соединенным Штатам. По мере того, как цены на нефть падают, можно ли ожидать, что цена доллара будет расти? Профессор факультета бизнеса Мэрилендского университета Питер Морриси ответил.
Я не думаю, что доллар сможет в ближайшее время вернуться к уровню, который был два года назад. Для этого нет никаких оснований. У Соединенных Штатов остается огромный дефицит в торговле с Китаем. Да и нехватка нефти будет еще долго ощущаться, несмотря на снижение стоимости барреля. Да, сейчас американцы стали платить за бензин менее $1.5 миллиарда в день, что на $150 миллионов меньше, чем в начале года. Но все равно это в три раза больше, чем они платили 6 лет назад. Еще один фактор, не внушающий большого оптимизма, слишком много долларов остается в мировом обороте. Поскольку вкладывать капитал выгоднее там, где учетная ставка выше, понижение банковской учетной ставки в Европе и сближение с уровнем учетной ставки в Соединенных Штатах может способствовать укреплению доллара, но лишь на короткое время. Я думаю, доллар еще долго будет оставаться слабее евро. Мы по-прежнему импортируем слишком много нефти, а наш импорт товаров из Китая намного превышает наш экспорт в эту страну. Мы печатаем слишком много новых денег, чтобы платить и за нефть, и за китайские товары. Все это обесценивает доллар. Плюс работает такой психологический фактор, как доверие правительству Соединенных Штатов. Доверие к экономической политике администрации Буша подорвано, и это отразилось на доверии к доллару. Я надеюсь, что если на президентских выборах победит демократ Барак Обама, то международный рынок ценных бумаг прореагирует на это положительно. Питер Морриси, профессор Мэрилендского университета, считает, что по-настоящему доллар начнет возвращать свою силу не раньше, чем к середине 2009 года.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В завершении программы «Время свободы» еще несколько мнений слушателей, наших слушателей сегодня в прямом эфире о войне в Южной Осетии. Агрессор будет неправ, считает Жуков из Краснодарского края. Живя в райском уголке, маленькая Грузия должна стать нейтральным государством, но благодаря бесноватому президенту отказалась от комфортной курортной жизни, так считает наш слушатель Якушев. Развал Советского Союза и последующая политика грузинских властей – главные причины этой братоубийственной войны, как и предыдущих, Николай Борода. Сергей Митрофанов полагает, что получается так, что грузинский народ, проголосовав за Саакашвили, проголосовал тем самым за войну. Это не укладывается ни в уме, не в сердце. Сегодня очевидно, что путь к миру в Грузии лежит в признании независимости Абхазии и Южной Осетии, полагает Александр Добрый, но кто-то этого очень не хочет или не в состоянии понять. Действия России, как миротворца в данном случае, абсолютно адекватные и правильные. Населению бывших республик СССР необходимо как можно скорее искать пути для самостоятельного объединения с целью собственного самосохранения. Российская власть, почувствовавшая жар под собой, желает, чтобы всем народами горела земля. Так думает Александр из Сызрани, наш слушатель. Ну вот, собственно говоря, и все сообщения аудитории «Радио Свобода» сегодня. Благодарю за активность и за внимание всех. В прямом эфире сегодня в московской студии работали в программе «Время свободы» продюсер Михаил Косторов и ведущий Дмитрий Морозов. Но лично я с вами не прощаюсь. Пересечемся в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.